грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня все мировые информационные агентства начинают сводки своих новостей с печального известия об уходе из жизни Нельсона Манделы, Нобелевского лауреата, борца с апартеидом и великого гуманиста. Почтить его память сочли своим долгом все ведущие политики мира в тех странах, где находятся посольства Южноафриканской республики. Люди несут цветы и зажигают свечи у их стен. На родине политика, у того госпиталя, где он окончил свои дни, собираются его почитатели. Нельсон Мандела – политик, правозащитник, человек. Такова тема нашей сегодняшней беседы с историком-африканистом, руководителем Центра африканских исследований Института всеобщей истории Российской академии наук Аполлоном Давидсоном. Он будет у нас на прямой связи со студией. И бывшим сапкором «Известий» в Южноафриканской республике Борисом Арнольдовичем Пиляцкиным, он в нашей студии. Первый вопрос Аполлону Борисовичу. Добрый вечер, Аполлон Борисович. Напомните, пожалуйста, да, и скажите нашим радиослушателям, особенно молодому поколению, в чем уникальность была личности и фигуры Нельсона Манделы?
Во-первых, я хотел сказать, почему я считаю за собой право говорить. Потому что, во-первых, я занимался Южной Африкой с молодых ногтей, а во-вторых, я с 89 по 68, с 89 по 98 год большую часть времени жил там. И поэтому и видел его многократно, и был на митингах этих, прочее. Вот о самом Манделе я хочу сказать самое главное, что до сих пор его роль недостаточно оценена, мне кажется, в мире. Вот даже сегодня то, что я слышу по радио, я слышу, говорят, вот для Африки он сделал для человечества, потому что он выступил и делал все, как мне кажется, по самой главной проблеме, которая стоит перед человечеством. Сейчас невозможны большие войны. На протяжении всей истории все конфликты разрешались войнами, ну или большинство. Сейчас это невозможно из-за того, что есть термоядерное оружие, любой серьезный конфликт. Вот. И поэтому единственное, что по какому пути сейчас можно идти, это компромисс, это понимание друг друга, это взаимопонимание и все прочее. Это то самое, за что выступал Мандела и что он сумел сделать. И он, выйдя из тюрьмы, он, простите за то, что начнем с примера, он встретил того прокурора, который присудил его к пожизненному заключению. И он ему сказал так: давайте строить будущее страны вместе. И на всех митингах, и во всем, что он делал, говорил только одно, обращаясь к белым, черным, цветным, это смешанные люди, смешанной крови, индейцам, которых там больше миллиона, он говорил одно: давайте забудем прошлые обиды, давайте строить будущее вместе. Вот это самое-самое главное. И главное для всего мира, особенно потому, что сейчас все-таки расовые, особенно национальные противоречия в мире очень дает о себе знать. И, простите меня, национальные проблемы даже в нашей стране явно чувствуются. И вот поэтому то, что он делал, это урок для всего мира. Вот это я хочу как сказать как самое главное.
Вопрос Борису Арнольдовичу Пиляцкину, бывшему совкору «Известий» в Южноафриканской республике. Как вы познакомились с семьей Мандела, в большом смысле с кланом этих...
В течение долгих лет я был корреспондентом «Известий» по Югу Африки и Восточной Африке. И Карпункт мы базировался в Мозамбике. Всего 70 километров от ЮАР. Страна совершенно закрытая, недоступная с двух сторон. И мы, и они считали себя смертельными врагами. Но время по существу менялось, начались какие-то движения в перестройке. И вот во второй половине 80-х годов у меня выпала возможность приехать в ЮАР уже в качестве корреспондента «Известий», несколько недель пробыв там, поездить по городам, познакомиться с истеблишментом и, конечно, упустить такую возможность, как увидеть Винни Манделу, было нельзя. В это время сам Нельсон сидел в тюрьме. И вот я из Йоганнесбурга на такси, один я был, приехал в ее офис и увидел эту женщину. Хочу на минуточку сказать вам, вот о Нельсоне Манделе Аполлон Борисович говорил, что он недооценен. Естественно, все эти слова будут сказаны о нем, и он займет свое место в истории. Но мне хотелось бы, поскольку я имел счастье, имел такую удачу журналистскую в жизни, лично его видеть и взять у него первое интервью газеты «Известия», советской газеты, у Нельсона Манделы, мне хочется подчеркнуть такой факт. Ведь этот человек, помимо того, что он был политиком калибра мирового масштаба, он был личностью, а судьба его чрезвычайно драматическая. Ведь треть жизни почти он провел в тюрьме. Он женился на Вине Манделе, которая стала его боевой спутницей на все время его пребывания за решеткой, сначала на острове Робин, где он получил туберкулез, потом в кейптаунской тюрьме. Он на ней женился, когда ей было 22 года. Они прожили всего 6 лет. Затем он был арестован, судим, ему грозила смертная казнь, ему дали пожизненное заключение. И вот в момент, когда я познакомился с Винни, Нельсон Мандела был в тюрьме, и главным глашатаем, его представителем, потому что она имела возможность какие-то часы или даже дни там ездить к нему на свидание, вот представителем Нельсона перед мировой общественностью была его жена, с которой он познакомился, я говорю, когда она была всего молодой девочкой. Она стала политическим деятелем. В моем карпункте был телевизор, телевизор, я имею в виду, он принимал передачи из ЮАР. И вот в 1990 году, в феврале месяце, все радиостанции, прежде всего ЮАР, но и всего мира, транслировали исторический момент, когда по указу де Клерка Мандела вышел из тюрьмы. И я видел эту передачу, это прошло почти четверть века, она у меня перед глазами, как толпа его встречала, как об руку с Винни он вышел и шел прямо на камеры, и все увидели, что что-то произошло очень существенное в мире. И вот буквально спустя 3 месяца я вновь оказался в ЮАР, и мне довелось прийти и попросить Манделу об интервью, о чем было договорено заранее. Я помню, он находился в клинике на лечении, это было всего 3 месяца после его освобождения в Йоганнесбурге. У него в это время в палате была Винни и ее дочь Зинзи. Они вышли из палаты, она меня увидела, поприветствовала, и я вошел туда. Первый раз я увидел его не на фотографии, не на марке, которая была выпущена в Советском Союзе. И представление о нем совершенно при личной встрече было другое. Огромный человек под 2 метра роста. Ему было уже, по-моему, 71 год, больше 70, а выглядел он моложе. Я всегда помню, ведь он треть жизни прожил в тюрьме. Он был уже седой, он был без бороды. И вот эта сила какая-то внутренняя, я ее почувствовал тогда и сохранил это воспоминание вот по сегодняшний день. Он говорил вещи, ведь был апартеид, и, собственно говоря, слом этой страшной государственной машины еще только виделся каким-то, так сказать, далеким. А он об этом говорил как о совершенно реальном деле. Естественно, благодарил Советский Союз, это все было напечатано в газете «Известия». И вот это интервью, оно длилось, может быть, минут 40, оно оставило огромную память в моей жизни.
Вопрос Аполлону Борисовичу Давидсону. В чем было своеобразие и специфика политических взглядов Нельсона Манделы? Это был какой-то такой симбиоз вот различных ведь учений и идеологий? Вам слово, Аполлон Борисович.
Вы знаете, за долгую жизнь, конечно, у него взгляды менялись. И поэтому в начале 60-х годов он все-таки говорил так, что нет другого выхода, и придется применять и военные методы. И он был одним из руководителей военного крыла Африканского национального конгресса, его политической партии. Это военное крыло называлось «Умконтовесизвы», «Копье нации». И он был, ее, в общем, одним из главных лидеров. Но и военные отряды этого «Умконтовесизма» формировались и у нас тоже. Не наша инициатива, не нашей страны инициатива была создание этих военных формирований. Это сделали сами южноафриканцы, но после того, как они сделали, то наша страна это поддерживала, и вот у нас были военные лагеря и под Одессой, и в Крыму. Но по-настоящему военные действия, кроме отдельных каких-то, не развернулись. Посадили его в 64-м году. И в самой тюрьме, как мне кажется, я говорю свое впечатление, он постепенно, в общем, несколько менял взгляды, менялась ситуация в самой Южноафриканской республике, и среди белых тоже менялось, и понимали, что страна, в общем, заходит в тупик при этой самой российской политике. И я хочу тут такую вещь. Я разговаривал с теми людьми, которые не только с Нельсоном Манделой, но и с теми людьми, которые вместе с ним сидели на Робин-Айленде. И мне, например, такие вещи говорили. Ну, бывало так, что люди как-то, ну, представляют себе, это же очень ужасно, когда ты сидишь и знаешь, что еще много лет, может, будешь сидеть. А Нельсон Мандела сделал такую вещь. Они собирались по вечерам, это возможность у них была, и он, обращаясь к кому-то из них, говорил: ну вот ты подумай, если мы придем к власти, ты будешь отвечать за экономику страны. Вот ты продумай план действий, что нужно для страны всю жизнь. И настолько была харизма сильная у Манделы, что, в общем, это как-то действовало на людей. И это не значило, что этот человек сразу решит, что он действительно будет министром экономики. А все-таки это подбадрило его этой. И я говорю просто о людях, которые сейчас там довольно видное место занимают, сидели с Нельсоном Манделой. И он постепенно, я думаю, тоже приходил к тому, что вот ненасильственные формы, если будет возможно их употребить, то нужно и с обоих сторон, со стороны белых, со стороны черных, нашлись люди, которые поддерживали вот эту линию. А он стал символом всего этого дела. Кроме этого, я бы хотел сказать такую вещь, что вот пришел Мандела к власти. Ведь что он ни в какой степени не стремился к авторитаризму. Он провел свои 5 лет, и если бы он захотел остаться потом на следующий, а может быть даже еще на следующий, у него были возможности, за него голосовали бы и черные, и белые. Но он сказал: нет, хватит. Вот есть в Конституции 5 лет, я... Вот, теперь вы знаете, я жил рядом совершенно, ну, на расстоянии там 1,5-2 километров от того места, где, в общем, была резиденция правительственная. И по этой улице, Мейн-стрит, они проезжали. Но вот ни разу не было, чтобы задерживали движение из-за его, этого самого кортежа. Но это ведь кажется мелочь, а ведь это все-таки... Теперь у него никогда не было гордыни за себя, за свою страну. Он, в общем, не кичился сам. И не говорил: моя страна самая великая, ах, вот, значит, вы подумайте, мы вот в Африке самая великая страна. Ничего подобного никогда у него не было. Теперь вот то, что говорил Борис Анатольевич, совершенно верно, что вот Вия его поддерживала. Но ведь кончилось-то дело не очень хорошо, потому что все-таки, когда он вышел из тюрьмы, оказалось, что все-таки они немножко по-разному за это время смотрели на жизнь. И она была, в общем, ну, как бы это вам сказать, его абсолютно эти мирные, очевидно, может быть, ее не узнали. Я не знаю, это уже и личная жизнь. Ну, как мне говорили, что она ему не давала развода, не знаю, правда или нет. Но что я своими глазами видел, это газета, я не помню, какой это был, может, 95-й, может быть, 96-й, а может быть, даже еще 94-й, газеты южноафриканской, в которой его... обращение к народу. Мой народ, я виноват перед тобой. Я ведь должен показывать пример. А я живу в неузаконенном браке. Простите, простите меня. Вот такая статья у него была. И, понимаете, все-таки даже вот то, что он так признавался и так обращался к народу, это же характеристика его как человека. Вот, и еще я что бы хотел сказать, его отношение к нашей стране. Создавался в 94-м, он пришел, стал президентом в апреле 94-го года, а в августе 94-го года Кейптаунский университет создавал Центр российских исследований. Ну, то есть я его и организовывал, был руководителем. Но это не важно. И это было настолько считалось важным событием, что приехали министры, там виднейшие люди, и должен был приехать Мандела. В этот день он заболел, но его речь прочитал один из министров. Речь довольно большая, она есть, она опубликована, и у меня это есть, разумеется. И там, ну, конечно, его попагали какие-то его советники и все прочее, но ведь он, в общем, дал коротко историю взаимоотношений России с Южной Африкой. Даже за 19 век привел какие-то факты. И он очень высоко оценил ту помощь, которую наша страна давала его стране, Африканскому национальному конгрессу, и даже он очень высоко оценил роль ученых, африканистов, отечественных, которые с его точки зрения понимали проблему Южной Африки. Ну, представляете, насколько, в общем, это было. Это единственная его речь за все время, посвященная взаимоотношениям нашей страны с Южной Африкой. Это у меня все есть. Если кого-то заинтересует, с великой радостью. Спасибо. Ну, а затем я его последний раз видел.
Да, Павел Борисович, давайте мы пока еще...
Я всех там да. Говорил, правда, не могу сказать, что близко был знаком, но все-таки все это было. Ну, а затем, значит, Ельцин, когда Мандела сюда приехал, устроил в честь его ужин, там я тоже был, вот, и по поводу немножко о нашей стране тогда сказал Мандела, немножко, но это, по-моему, так, это было уже в меньшей степени, чем то, что он говорил в 1994 году, и я не уверен, что это было опубликовано как-то.
Давайте мы об этом еще вспомним. Сейчас тогда Борису Арнольдовичу вопрос. Вот это было первое его интервью, когда он вышел из тюрьмы, да? А как он изменился, когда стал уже руководителем государства?
Ну, по-моему, Борис достаточно сказал, ведь тот факт, что он мог бы быть президентом еще долгие-долгие годы, вел себя. Мне кажется, что вот надо подчеркнуть, что одной из черт он был высочайший моральный авторитет, не только для своего народа, потому что по нашему телевидению показывают кадры, как народ его приветствовал, как его искренне любил. Это все правда. И вот, по-моему, привел его слова «мой народ». Это было, естественно, взаимно. Вот. Но если вот так вот обобщить, я бы сказал так, что в мире вообще, не в Африке, в мире, очень за... взять, так сказать, историю последних там 19 века, 20 века, моральных авторитетов, вот я думал, кого бы можно назвать? Вот я вам назову Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг, Андрей Дмитриевич Сахаров и Нельсон Мандела, и больше никого. И вряд ли в ближайшее время кто-то может появиться. Это совершенно уникальный человек. Он, одна его фраза, понимаете, в той обстановке, когда был апартеид, когда было ожесточение, когда гибли люди и кровь лилась, он сказал: «Я против господства белых, но я против господства черных». Чтобы сказать это, надо было иметь очень большое мужество в стране подавляющего большинства африканцев. Поэтому Мандела очень бы нам, наверное, пригодился, если бы нужно было решать наши межнациональные проблемы.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что Нельсон Мандела, политика, правозащитник и человек, мы вспоминаем с историком-африканистом Аполлоном Давидсоном и журналистом Борисом Пиляцкиным.
В эфире «Свобода» – радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. Со звездами российского зимнего спорта, журналистами, экспертами. Спорим, стоила ли овчинка выделки. Гадаем, каких ждать рекордов. Вспоминаем олимпийские баталии прошлых лет.
Знаете, что мне иногда снится? Что я... Диктор вызывает меня на старт на Олимпийские игры, а я понимаю, что я все это время не тренировалась.
Итак, «Игры на свободе». Премьера программы в субботу в 7 часов вечера, повторы в 11 вечера в субботу и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ушедшего сегодня из жизни Нельсона Манделу, политика, правозащитника, человека, борца с апартеидом, мы вспоминаем с историком-африканистом Аполлоном Давидсоном и журналистом Борисом Пиляцкиным. Ирина Ивановна Филатова, профессор Высшей школы экономики, заслуженный профессор Натальского университета в Южной Африканской Республике, рассуждает о том, как может повлиять уход из жизни Нельсона Манделы на судьбу его партии, Африканский национальный конгресс. Давайте послушаем.
Мандела, конечно, фигура знаковая для Африканского национального конгресса. Символ единства, он символ борьбы, он символ тех жертв, которые эта организация принесла, тех страданий, которые люди, которые участвовали в этой борьбе, претерпели. Конечно, этот символ ушел. Но что это будет означать для партии, для страны, это вряд ли практическое значение имеет. Но что это будет означать для Африканского конгресса, это может быть очень много. Сейчас Африканский национальный конгресс очень разделен. Его важнейшая опора, поддержка, база социальная была – это КАСАТУ, это Союз Южноафриканских профсоюзов. Сейчас из этого профсоюза вышла самая крупнейшая профсоюзная организация – профсоюз рабочих металлургических предприятий. Похоже, что этот раздел произошел и по идеологическим, и по, возможно, даже этническим причинам, поскольку Африканский национальный конгресс сейчас становится все более и более зулусским, все более и более натальским. Самая крупная организация у партии в Натале. Руководство страны, важнейшие посты, вот такие как силовые, все министерства заняты зулусами, финансовые, связанные с финансами и с экономикой министерства заняты людьми, которые происходят из Натала, даже если это и не зулусы. И это, конечно, все остальные члены партии очень-очень, в общем, чувствуют. И вот такой, ну, протест, он назревал довольно долгое время, и похоже, что сейчас он начинает пробиваться наружу. Существует опасность, что партия расколется и по идейным соображениям, и по этническим соображениям.
Вопрос Аполлону Борисовичу Давидсону. Какое, по-вашему, политическое наследие, вот что-то нечто подобное завещанию своим единомышленникам и последователям оставил Нельсон Мандела, вот в частности, в рядах своей партии, Африканский национальный конгресс, вам слово.
Вы знаете, самая главная его идея – строить будущее вместе. Ну и его вряд ли можно ругать и критиковать за то, что какие-то противоречия сохраняются сейчас. Они, национальные и расовые противоречия, есть по всему миру. Ему и тех, кто был с ним, и де Клерку, и тем белым, которые когда-то, это начало 90-х годов, боролись за то, чтобы уйти от страшной гражданской войны. Им за это нужно, я не знаю, не только Южной Африке, всему миру благодарить, потому что там могла быть самая страшная кровавая расовая бойня. Это не произошло. И вот это останется в мире. И это должно быть уроком для, в общем, всего мира. Если сейчас все равно продолжаются противоречия, если даже сейчас находятся какие-то в Южной Африке люди, которые выступают с российских позиций, ну что поделать? Простите, а по всему миру этого нет? А что, у нас не проявляются такие? Так что за это винить его нельзя. Его, конечно, сейчас все равно винят. Некоторые белые его винят за то, что их положение стало хуже, чем было раньше. Что верно, конечно, привилегированность уже ушла. Его винят, вот я смотрел африканские журналы других стран, его винят за то, что он якобы слишком пошел на поводу у белых. То есть, в общем, вот, так сказать, черные расисты тоже винят. Это все есть. Вот. И, конечно, сейчас в стране положение не ахти какое хорошее. А где оно особенно хорошее? Что в Европе с кризисом? Что у нас нету каких-то трудностей? Вот. И в Южной Африке очень большая безработица. Она может быть больше, чем была до прихода Мандела к власти. Но это одна из причин того, что эта безработица так велика, это то, что в эту страну ринулись миллионы людей из Замбии, Зимбабве, Мозамбика, даже из далекого Сомали. А если эти люди туда ринулись, это значит, что как бы не было плохо в Южноафриканской республике, а в других странах еще хуже, в Южной Африке лучше. Вот мне кажется, что нужно как-то когда оценивает нынешнюю ситуацию и наследие, вот это представляет себе. И мне бы хотелось еще такую штуку сказать, что вот у нас не принято особенно там говорить о американском президенте Обаме и соглашаться с ним. Но тем не менее, когда 4 года тому назад Обама приезжал к нам в Россию, то перед этим его наши российские журналисты спросили, а кого вы больше всего уважаете из государственных деятелей 20 века? Он назвал 2 фамилии. Первый Манделу, второй Нельсона Мандела, второй Махатму Ганди. И в отношении Ганди, вы знаете, ведь он, в общем, сошелся с нашим президентом Путиным, который тоже очень высоко отозвался именно о Ганди. Теперь за последние годы во многих речах Обама говорил, Нельсон Мандела мой кумир. И мне кажется, я повторяю то, что я уже говорил, что до сих пор те идеи, с которыми выступал Нельсон Мандела, они, в общем, недостаточно оценены. И вот это стремление забыть противоречия между народами и расами и строить будущее общее, будущее вместе, вот это должно быть сейчас самым главным. Ну, Манделе при этом не нужно говорить, что это сделал один Мандела, это делали и белые, это делали плюс те, кто были с Манделой, но Мандела, во-первых, с наибольшей убежденностью об этом говорил. Потом у него была харизма. То есть вот я когда бывал на митингах, на которых он выступал, он же действовал на всех. Это у него, ну я не знаю, от природы, может быть, было, но вот харизма, конечно, поразительная совершенно. Умение убеждать. И этим он все-таки в истории страны останется без сомнения, но мне хочется все-таки, чтобы весь мир оценил его больше, чем оценивается сейчас. Нужно ведь еще вспомнить такую вещь, что когда он вот с этими идеями выступил, когда его выпустили из тюрьмы и все прочее, это что было? Это конец 80-х, начало 90-х годов. Вспомните, это был конец холодной войны. Это был распад Советского Союза. И что бы ни делалось в Южной Африке, но так ли уж большое внимание могла Европа этому уделить? И получалось так, что тогда это все-таки, ну, если и было оценено, то не по достоинству. Слишком уж большие перемены были в мире. Но к этому, я думаю, должны вернуться и политики, и ученые. И его идеи должны, мне кажется, во всех странах все-таки как-то больше закрепиться. И я думаю, что многие страны, даже европейские, может быть, было бы хорошо иметь во главе своей такого человека, как Нельсон Мандела.
Спасибо, да.
Политику, но вы знаете, ну, она связана все-таки не только с тем, что я этого человека чту, но и, в общем, сегодняшний день, когда его не стало, естественно, совершенно вызывает и какую-то патетику.
Спасибо, Павел Борисович. Борис Арнольдович, вопрос. Как ему удалось удержать свою родину на грани вот этого сползания в пропасть кровопролития?
Вот в этом не загадка, поскольку это произошло у всех на глазах. Мне кажется, что годы, которые он провел в заключении на острове Робин в тюрьме, сделали его, сегодняшнее молодое поколение это забыло, но сделало его имя абсолютным символом стремления к свободе, совести, стремлению сделать свой народ свободным. И поэтому, в принципе, ведь апартеид, искусственно придуманное, сконструированное государство, основанное на тирании, на том, что люди по цвету кожи совершенно различны. Ведь я вам приведу такой пример. В такой технологически развитой стране, как Южноафриканская Республика, очень долго не вводилось телевидение, его просто не было. Мудрецы, в кавычках, от правящей партии говорили, как же так, ведь будут телевизор смотреть и черные, и белые одновременно. Вот до какого, так сказать, ну, маразма уже все это дошло. То есть здесь сошлись, мне кажется, многие факторы. С одной стороны, роль Манделы, безусловно, в этом. С другой стороны, также, вот у нас перестройка, это называлось южноафриканская перестройка, они уже поняли, что прежними методами и прежней силой нельзя этого сделать. И тогда вся вот эта конструкция начала постепенно осаживаться. Кстати сказать, вот, по-моему, Борис говорил об изменении взглядов Нельсона Манделы. Хочу напомнить, что был и такой момент, когда ему предложил президент свободу в обмен на отказ от вооруженной борьбы. Он отказался, но... Он это сделал не потому, что он уже был, так сказать, абсолютно привержен вот к тому, что делал Мконтовый Сизов, копье нации, взрывы, там, бомбы и так далее. Он это все осознал, и он это все воплотил. И мне кажется, вот я хотел бы сказать, что Ирина Ивановна Филатова, которая все это видит прямо вблизи себя, в отличие от нас, сидящих в Москве, сказала очень важные вещи о том, что ждет Южную Африку. Мне кажется, что, по-моему, Борис, оптимист – это замечательно, но прямо под слова Ирины Ивановны ложатся стихи Пастернака: «Предвестием льгот приходит гений, и гнетом мстит за свой уход. Он принес свободу черным людям, африканцам, стране, а теперь страна переживает очень серьезный момент. Это крупнейшая страна Африки, в которой очень много еще нерешенных вопросов, начиная от безработицы. Самая страна, имеющая рекорд по заболеванию СПИДа, свыше миллиона человек, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому надо следить за тем, что там будет. Дай Бог, чтобы вот эта аура Манделы, его имя, его наследие, чтобы оно сыграло свою роль для того, чтобы эта страна сумела выстоять в очень для нее непростой момент.
Александр Черкасов, председатель правления правозащитного общества «Мемориал», не видит сегодня на политической арене фигур, равных Нельсону Манделе.
Все спрашивают, а кого в России можно сравнивать с Нельсоном Манделой? Вот в том-то и дело, что никакого одного человека из России или даже из Советского Союза, из Российской империи с Нельсоном Манделой, с его биографией сравнивать невозможно. Быть вначале террористом, быть заключенным, стать в тюрьме лидером ненасильственного движения и в итоге президентом, изменившим свою страну, такого у нас, пожалуй, никакой один человек не смог. Да и, в общем, если говорить о русских, российских общественных движениях, такого не было. Нечто подобное было в освободительных движениях других народов Советского Союза. Можно вспомнить Литовское освободительное движение, начинавшееся с жесточайшей партизанской войны и закончившее наиболее бархатным, наиболее ненасильственным переходом к независимости. И, пожалуй, там есть человек, которого можно сравнивать с Нельсоном Манделой. Борис Гаяускас, проведший в тюрьмах и лагерях в общей сложности 35 лет. В 1948 году его посадили, потому что он отстреливался от чекистов, которые пытались его задержать. Был 25 лет. А свой второй 10-летний срок он получил уже за перевод на литовский язык архипелага ГУЛАГ. Или крымско-татарское национальное движение, движение возвращения в Крым. Харизматический лидер этого движения, Мустафа Джамилев, провел в тюрьмах и лагерях в общей сложности не меньше 15 лет. Движение ненасильственное, которое опять-таки вырабатывало эту свою суть горем, страданием, болью. Можно вспомнить самосожжение Мусы Мамута, который предпочел смерть высылке из Крыма. Но в итоге крымские татары вернулись в Крым без насилия. Если говорить о Советском Союзе большом, у России можно вспомнить академика Сахарова, начинавшего с разработки ядерного оружия, а потом последовательного, личного, перешедшего в борьбе за запрет испытаний ядерного оружия, а потом к, пожалуй, вершинам гуманистической мысли 20 века. Но все это разные люди, все это разные движения. У нас не было одного такого человека. И вообще, стоит вспоминать и дореволюционные эсеровские, и народовольческие даже движения, их политических узников, вспоминая Нельсона Манделу.
Вот это говорил Александр Черкасов. Теперь вопрос о Павлу Борисовичу Давидсону. Как вот, по-вашему, насколько органичен был переход Манделы от терроризма, от опоры на грубую силу, к непротивлению, к такому толстовству и гандизму, как вы считаете?
Ну, вы знаете, за то время, что он сидел в тюрьме, Простите, могу привести не совсем, может быть, не параллельный пример, но все-таки южноафриканский бур, полковник, который тут в частях Антанты, в английских частях, южноафриканские ведь офицеры был у нас на севере и попал во время гражданской войны в Москву и просидел в бутырках год. Так вот, потом он написал воспоминания очень интересные, в которых такая мысль. Этот год в бутырках для меня был очень ценен, потому что это был единственный год, когда я мог спокойно подумать о жизни. И, ну, вы знаете, это можно как-то по-разному воспринимать, и может, это, но он это написал серьезно, без иронии. Я думаю, что Нельсон Мандела передумал это за все эти самые годы. Я, как и Ирина Ивановна, много очень говорили с тамошними нашими соотечественниками в Южной Африке. Ведь там очень большая русская эмиграция, российская эмиграция. Еще до Первой мировой войны это было 40 тысяч человек, а потом несколько потоков еще. И было очень интересно, как они сравнивают и как они относятся. Так вот, такое сравнение. Можно с ним не соглашаться, потому что любые исторические параллели, они, так сказать, рискованы, как говорил один из наших лидеров. Но они говорили так, что во время, в 17-18, во время гражданской войны, все те силы, которые в нашей стране были, они требовали только одного – бороться друг против друга изо всех сил. Это были и белые, и красные. А в Южной Африке, ведь то, что произошло в начале 90-х годов, вполне можно назвать революцией, но мирной революцией. И в этой ситуации, ведь крупнейшие, важнейшие силы и белых, и черных, черные во главе с Манделой и белые во главе, они совсем другого придерживались. Как найти пути к взаимопониманию? Вот, я думаю, что Нельсон Мандела пришел ко всему этому за это время пребывания в тюрьме. Кроме того, и в тюрьму, и в лагеря приходили сведения извне. Не так уж были они изолированы. А ситуация-то в стране все-таки менялась совершенно явно. Менялось и какое-то ощущение кризиса ощущалось и прочее. Вот, и создавались демократические организации, кроме тех, которые были на нелегальном положении, Компартии, Африканский национальный конгресс, их, так сказать, на поверхности не было. А они были в эмиграции, боролись и прочее. Но создавались и такие либерально-демократические организации в самой Южной Африке тоже. И очевидно, все-таки он все это, конечно, знал и понимал, что меняется ситуация. Поэтому я думаю, что дело в том, отвечая на ваш вопрос, Владимир Алексеевич, что, во-первых, он сам менялся за эти годы. Менялось положение в стране, и он, понимая изменения в стране, тоже как-то, в общем, укреплялся в идее о возможности мирного перехода. Я не знаю, согласится ли со мной Ирина Ивановна, я очень глубоко считаю это тоже ее мнением, так как с мнением Бориса Арнольдовича. Но поскольку она сейчас живет в Южной Африке, может быть, она это может как-то сказать более явственно.
Спасибо, Павел Борисович. Давайте послушаем как раз мнение Ирины Ивановны Филатовой, заслуженного профессора Натальского университета, которая анализирует отношение белых к Нельсону Манделе.
Манделу все любили, потому что он начал с примирения. Он ведь был человеком, который сказал когда-то на суде, вот когда его приговорили к пожизненному заключению, он сказал: «Я боролся против белого расизма, я боролся против черного расизма». Сейчас слово «черный расизм» вообще руководство страны даже и не произносит, оно не существует. А вот у Манделы тогда хватило смелости это сказать. Он пришел к руководству страны в 1994 году после выборов. Мандела начал с примирения. То есть он нанес визит вдове одного из создателей апартхида Фервуда. Вообще у него были очень долгие добрые отношения с африканерами, и придя к власти, он установил такой хороший тон. Тон примирения, тон взаимопонимания, тон взаимной поддержки. Это было время, когда Южная Африка считалась страной радужной, страной радуги. Вот этот термин ввел Десмонд Туту. Но сейчас тоже об этом мало кто вспоминает, разве что с насмешкой. И вот это наследие Манделы, конечно, очень важно для страны, и поэтому белые к нему относятся очень хорошо.
Да, Борис Арнольдович, пиратский вопрос. Как, по-вашему, чем запомнится Мандела, чем он вам запомнился, когда была ваша последняя по времени встреча с ним?
Мне запомнилось тем, что я ощущал физически, что передо мной необычный человек. Вы понимаете, прошло столько лет, я говорю, почти четверть века. Я помню этот момент, когда я его впервые увидел, он встал как колос, как громадина. И в этом был масштаб его личности. И человек, который столько лет просидел, не был угрюмым совершенно. Я запомнил, что у него были, это может даже показаться странным у такого человека, добрые глаза, которые учились, понимаете, когда он говорил о вещах, которые ему приятны. Вот он знал, что я из Советского Союза, что Советский Союз всегда поддерживал борьбу африканцев. Поэтому у него был магнетизм такой. Это был необычный человек, это надо абсолютно признать. Потому что вся его жизнь, я подчеркиваю, драматическая жизнь очень. Потому что кто мог бы, так сказать, вынести все те лишения и прийти к тому, к чему он пришел? Я такого случая просто не знаю.
Да, а вот когда вы его видели, может быть, где-то на общественном мероприятии каком-то?
Нет, я его видел только поскольку я был, вот я вам рассказал, корреспондентом. Я пришел за интервью, я его видел вот так вот, лицом к лицу. Тем более он был в больничной палате. Видимо, он, вы сами понимаете, после всех этих лет заключения, когда этот стресс заканчивается. Вот, но он был достаточно бодр. Он произвел на меня просто потрясающее впечатление. У меня в жизни в Африке было очень много встреч с президентами, с премьерами и все. Я могу его выделить как нечто особенное. Понимаете, это особенность его личности, которую будут изучать, может быть, психологи еще, историки. Но Мандела это действительно, говорили раньше в нашей стране, что незаменимых людей нет. А, по-моему, есть.
Как относились к нему его соотечественники, простые граждане страны?
Ну, это, вы понимаете, это вот по африканским традициям они пляшут, они поют. У нас сейчас тоже провожают людей аплодисментами групп. Но, конечно, это траур и горе для страны абсолютное. И вот когда этот траур пройдет, когда его похоронят, как говорят, в той деревне, где он родился, на скромном кладбище, где похоронены его дети некоторые, вот, то страна, как бы так сказать, должна будет себя ощущать заново. Это очень важный момент, очень важный момент. Проблем у нее, как говорится, у нас в России выше крыши. Мы сами знаем, какие у нас проблемы. Там они еще на порядок, так сказать, выше. Но такая страна, как Южная Африка, которая является лидером всей Африки, которая является, в общем-то, масштабной страной в глобальном виде, она не должна пропасть. Но момент мне так представляется, с учетом того, что некому заменить Манделу. Там это понятие коллективного руководства не существует в Африке. Честно говоря, я вам откровенно говорю, у меня есть определенная тревога.
За будущее Южноафриканской Республики, да?
Да. Дело все в том, что вы сами понимаете, что за все эти годы уровень жизни белого населения значительно, так сказать, понизился. Среди африканского населения, вот я говорю, факторы безработицы, преступности, заболеваний и так далее, экономика, так сказать, не на должном уровне. Все это кипящий котел, который Мандела сумел охладить, остудить, привести в нормальное состояние. То есть, может быть, мои тревоги напрасны, я не знаю. Но то, что это совершенно, это место останется как зияющая пустота, безусловно. Нет такого сегодня человека, который бы мог выступить перед народом и сказать «мой народ». Нет такого.
Павел Борисович, как по-вашему, как можно решить проблемы, оставшиеся в наследство нынешнему руководству Южноафриканской Республики? Какие бы вы видели пути к их выходу из этого кризиса?
Владимир Ильич, я бы мог задать вам вопрос встречный. А вы можете совершенно четко сказать, как можно решить проблемы в нашей стране? Я буду бы счастлив услышать такой ответ. Вот, ну, простите меня за такое. Я хочу сказать, что вот нужно традиции Манделы, чтобы они были поддержаны. А традиции эти были. Вот то, о чем мы все говорили, все трое, но еще хотел бы подчеркнуть такую вещь. Его толерантность в самых разных сферах. Ведь он, в общем, не против кого в своей партии. Не выступал, а там были самые разные люди. Не стучал кулаком, никого не обвинял, никого не сажал в тюрьму, ничего этого не было. Даже более того, ведь когда он ушел с поста президента, в общем, ему хотелось бы, чтобы назначить, чтобы президентом был другой человек, такой Рамапоса. А делали Мбеки. Он не очень хотел Мбеки, но поскольку в партии руководство большинство было за Мбеки, он ведь не выступал. И так было во многих случаях. И потом, уйдя с президентского поста, он позволял себе какие-то давать советы, но вот никогда не настаивал, не, опять повторяю, не стучал кулаком и все прочее. Вот это та традиция, которая, я думаю, очень важна и для Южной Африки, и, простите меня, абсолютно для всего мира. И, правда, для того, чтобы люди это... умели как-то политики. У них должна быть, очевидно, ко всему прочему, и такая харизма, как у него. Она далеко не у всех есть. Но вот я даже вспоминаю вот это самое у Ельцина, когда Ельцин устроил в честь Манделы ужин, и я там был. Ведь Мандела позволил себе такую вещь. Он, знаешь, в какой-то момент взял, встал и стал под музыку приплясывать. Не то, что как нынешний президент Зума, тот такие национальные пляски, подчеркивает, так сказать, что-то национальное, вот мы вели. Вот у него этого абсолютно не было. Это было просто, как мне казалось, это было доброе настроение, которое он хотел передать всем окружающим тут вот. Просто так, легонько приплясывал с хорошим выражением лица и добрым, и все прочее. Вот, ну, может быть, то, что я говорю, покажется наивным как-то. Но, в общем, ведь это же очень важная на самом деле вещь. И у политиков обязательно должно быть как-то, не чтобы не было скоропалительных решений, чтобы не было стремления расправляться со своими противниками, чтобы было стремление как-то понять. Вот это самое главное в его наследии. Понять другой народ, понять другую страну, понять тех, кто в твоей собственной партии не очень с тобой. Вот это, мне кажется, и если бы это продолжалось, в какой-то степени я очень хотел бы надеяться, продолжается, но вы знаете, ведь была там в сущности революция, мирная, но революция. После революции редко бывает, чтобы так вот все шло гладко, гладко и гладко, простите, и у нас оно бы. А смотрите сейчас арабские страны на севере, ну свергали, в общем, плохих людей, там был Каддафи, сейчас о нем плачут, ах, вот бедолага, он бед... Ну, простите меня, ничего хорошего особенно не было. Он из своей страны выгнал всех белых и требовал, чтобы вся Африка выгнала всех белых. Он даже больше того требовал, чтобы Африка не говорила на африканских, на европейских языках, мы можем понять только на своих языках. Ну, когда кого бы ни свергали, после революции не бывает гладкого периода. Это когда какая-то система разрушается, естественно, совершенно, даже если она не хорошая система. Простите, разрушился система колониализма, но после этого все равно наступили тяжелые годы, потому что нужно было заново создавать. И вот с Южной Африкой то же самое. И она, конечно, переживает сейчас трудный период, о чем говорить. Если к идеям Нельсона Манделы, идеям понимания друг друга, уважения друг к другу, у народов, у рас, у людей, если это как-то будет продолжаться, это поможет стране встать на ноги.
Спасибо, да, спасибо, Павел Борисович. Борис Арнольдович, вопрос. Как, по-вашему, усвоил ли мир те уроки политической терпимости, которые преподал нам ушедший сегодня из жизни Нельсон Мандела, вот эти толерантности и ненасилие? Вот.
Вы имеете в виду эти уроки для кого?
Усвоил ли вообще современный мир политический?
Ну что ж, это, по-моему, одна из самых главных проблем, если говорить о нашей стране. Например, слово «толерантность» у нас сейчас звучит. Это примеры для многих стран, где происходят внутренние национальные конфликты. Их в Африке сегодня достаточно. И в Европе возьмем и Испанию, возьмем Англию. То есть это общемировая проблема. В этом смысле то, что Мандела, он ничего не проповедовал, не завещал, это была суть его, собственно говоря, жизни, его, так сказать, идея, сверхидея, которую он нес всю свою жизнь. Вот это очень важно. Эти уроки, мне кажется, являются... Это человек, который не совершил ни одного, я бы сказал, негативного, морального, я уж так не говорю, поступка в жизни. Это как совесть нации. Поэтому всегда такие люди нужны человечеству. Нужны.
Да, вот сейчас пришло сообщение, что фракция «Справедливая Россия» Государственной Думы предлагает переименовать станцию Войковская, которая носит имя палача царской семьи Войкова, в станцию Нельсона Манделы. Как вы относитесь к такой инициативе?
Вы понимаете, я, если бы у нас почему-то все бывает компаниями, и это компания по мимике. Дело все в том, что переименовали улицу Чехова,
на которой мы работаем. Вот,
улицу Чехова переименовали, а Ленинский проспект остался. Что после этого можно сказать? Понимаете, значит, конечно, нонсенс, когда террорист и прочее имеет свою, так сказать, вечную память в виде метро, в виде там, улиц и так далее. И идет разговор о том, что как бы это сделать так, чтобы с меньшими как бы потерями сделать там улицу Волкова вместо Войкова. Вместо того, чтобы в принципе взять список всех, начиная с Ленинского проспекта, начиная с метро, когда вы едете по этой линии, и все, вы как будто вы при советской власти, как будто ничего не спрашивается. Почему? Какие основания для этого? Сейчас хотят вернуть памятник перманентно. Это возникает как нарыв, как, понимаете, как эпидемия гриппа, вернуть памятник этого палача ЧК, полусумасшедшего человека Дзержинского на площадь. И люди голосуют за это, значит, как это все понять? Мне кажется, что до этого еще нужно дорасти.
А вы как относитесь, Павел Борисович, к такой инициативе, чтобы в Москве была памятная какая-то точка, связанная с именем Нельсона Манделы?
Я полностью согласен с тем, что говорил Арнольдович сейчас, Борис Арнольдович. Но я не уверен, что именно Войковскую, именно станцию, кто его знает, может быть так. Но то, чтобы имя Манделы как-то у нас в Москве было, мне кажется, что это было бы справедливо. Если имя Ганди есть, ну, правда, по-моему, Индира Ганди, я что-то, может быть, плохо знаю, но, по-моему, Махатма Ганди.
Махатма Ганди вот на речном вокзале.
Улица Машева есть.
Да. Ну вот, но чтобы было имя Нельсона Манделы как-то закреплено у нас, мне кажется, это было бы, ну, для нас самих очень правильно, это бы напоминало нам о идеях этого человека, а эти идеи нам сейчас очень нужны.
Спасибо, Павел Борисович. Давайте, Борис Арнольдович.
Спасибо. Вот Войковскую станцию переименовать в станцию Нельсона Манделы. И все. И решить вопрос.
Да, вот я тоже считаю, что таких людей нам не хватает, как примеров для подрастающей молодежи.
Пример замечательный.
Да, это и образец борьбы, и несгибаемого мужества, и терпимости.
И толерантности.
И толерантности, и совестливости.
И порядочности.
Да. Вот это все был ушедший сегодня из жизни человек, и правозащитник, и политик Нельсон Мандела, о котором мы вспоминали вместе с историками-африканистами Аполлоном Давидсоном и Ириной Филатовой, и журналистом Борисом Пиляцкиным в течение многих лет с обкором известий в Африке. Большое вам спасибо за участие в нашем сегодняшнем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Касторов.